Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин. Набиваем револьвер информационными патронами. Открываем пальбу по тем мишеням, которые вот набежали в эфире и в новостном пространстве. Ну, с чего начну? Начну, в общем, с приятного такого, по крайней мере, души вашего ведущего, то бишь мне. Сегодня отмечается такой негласный праздник под названием «День курсанта». День курсанта. Объясню, ведь речь идет о военных курсантах, то есть людях, которые вот учатся, поступили в военное училище, и традиционно 5 августа раньше, так сказать, подписывался приказ о зачислениях в училище, и люди, которые до этого числились как абитуриенты, с этого момента получали название курсанта. Правда, еще нельзя было сказать, что они были окончательными курсантами, потому что впереди был курс молодого бойца, так называемый КМБ, это некая такая военная азбука, после которой мы все принимали присягу, и уже вот после присяги, собственно говоря, мы уже были полноценными защитниками Родины, назывались курсантами, вот как и полагается. И дальше 4 года, в общем, проскакивали как один миг. Правда, на первом курсе это совершенно так не казалось, это только на четвертом стало казаться, что как один миг. А на первом все только начиналось. Вот я помню, вот как будто вчера. У меня, кстати, сейчас вот кто-то, если из моих сокурсников слышит, ребят, позвоните в эфир, поспоминаем вместе. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Вообще, так сказать, курсанты бывшие и нынешние, звоните, повспоминаем, пообсуждаем, как это было. СМС 8-925-88-88-94-8. Пишите свои воспоминания. Телеграм говорит МСК-бот. И даже есть еще Твиттер, говорит МСК. Итак, ровно 40 лет назад, вот в этот день, наверное, честно сказать, если совершенно искренне, я это даже не помню. Ну, просто, наверное, был в таком состоянии угарном 17-летний подросток, что, в общем, вот сам день не помню. Как нам списки огласили, это я хорошо помню. Мы находились, по-моему, в 60 километрах от города Львова, где я учился, в славном Львовском высшем военно-политическом училище, на факультете военной журналистики, куда я поступил. Наш полигон, наш учебный центр находился на знаменитом Яворовском полигоне, который теперь является оплотом НАТО. А тогда это был один из крупнейших полигонов Советского Союза, и на нем такое очень небольшое компактное пространство, почти в его центре, недалеко от села Старича, занимал наш учебный центр. Учебный центр нашего Львовского училища. Все абитуриенты съезжались туда, мы жили в палатках самых обычных. Были сколочены такие нары, на нарах были матрасы, подушки, одеяло. Вот, если честно, даже не помню, были простыни или нет, по-моему, есть ощущение, что, наверное, может, даже и не было. Готовились мы к экзаменам там же, но подготовка была очень условна, потому что столы стояли на улице. Иногда нам повезло, достаточно редко, но шел дождь. Вот там же в Старичах я попрощался с цивилизацией, то бишь с горячей водой на все следующие 4 года, потому что горячая вода в училище, она была только вот, когда мы выходили в баню раз в неделю, или надо было очень сильно мить блат где-нибудь в районе нашей бойлерной, где сидел вечно хорошо выпивший, так сказать, специалист по давлению воды, и вот у него был даже горячий душ. И старшекурсники обычно там, начиная со второго курса и далее, они имели уже такую некую преференцию, если ты с ним знаком, то прийти после отбоя вечером, значит, помыться в этом душе, постирать форму, потому что форму мы стирали сами, никаких прачечных тогда у нас не было. Были такие очень характерные щетки от такого некого военного девайса под названием «Марс». Это такая машина для мытья техники от радиоактивного заражения. Но поскольку радиоактивного заражения, слава богу, не было, то вот эти щетки, они все-таки водились. Нужно было настрогать такого мыла, разложить. У нас были такие старинные, громадные. Мы жили в старинной, громадной еще польской казарме. И вот в этой польской казарме были такие громаднейшие умывальники, так метров по 30, все было в мраморе или в граните, в общем, все такое очень было. Вот на этом граните на полу прямо раскладывался твоя хабешка, намыливалась, дальше наяривалась вот этой щеткой, потом несколько раз снималась, а потом высвешивалась сушиться. Вот как раз привилегия старшекурсников заключалась в том, что можно было отнести сушиться вот в эту самую больную, где было очень жарко. Там был такой газовый большой аппарат, который нагревал, видимо, воду, и, в общем, вот он сам был раскаленный, и там можно было за считанные часы. А так приходилось просто вот вешать на спинку стула, который был при кровати. И поскольку во Львове была почти стопроцентная влажность, то можно было почти не сомневаться, что утром ты встанешь, оно еще будет все такое, мягко скажем, влажное, и дальше будет насушиваться на тебе. Ну, тогда это казалось абсолютно естественным, то есть это вот был такой тезис в уставе, стойко переносить тяготы и лишения воинской службы, поэтому никто не роптал, все считали это, в общем, абсолютно нормальным, и вот эта вот такая курсантская жизнь, она очень быстро затягивала, и ты привыкал ко всему этому как к совершенно естественному. Я помню, что на первом курсе как-то, в общем, жили мы достаточно скромно, у нас даже устроили, помню, ремонт в столовой, и мы где-то до, наверное, месяца полтора, значит, как сказать, как в армии говорят, употребляли пищу, то бишь ели на улице. То есть на улице стояли столы, там все накрывалось, и все было здорово, но пока было более-менее тепло. А потом вдруг неожиданно повалил снег. И вот мы несколько дней, была, как известная песня, «Музыка под снегом». То есть подходишь, столы, на них лежала какая-то клеенка, на клеенке лежали сугробы. Вот эти сугробы нужно было стряхнуть, естественно, значит, уже там борщ в бачке покрывался оранжевым таким характерным налетом комбикорма, комбижира, на котором все готовилось. Поэтому несколько дней мы жили, так сказать, почти впроголодь, питаясь исключительно белым хлебом, который нам полагался, выдавали. Утром таблетка 25 граммов, по-моему, масло, три кусочка сахара, и вот утро-вечер это было основное, что можно было съесть. Ну, еще, если оставалось немного теплая каша. Ну, опять же, повторюсь, тогда это было почти романтика. Не то, что мы не бухтели, но мы понимали, что, в общем, ну, ремонтируют-то, в общем, для нас. Но из этого, помню, была одна такая смешная история, когда я приехал в первый свой отпуск, самый первый курсантский отпуск, и вот в этом отпуске, значит, дома утром проснувшись, выйдя на кухню, где моя матушка, значит, приготовила завтрак на семью, готовила, я бодро сел за стол и совершенно по привычке взял большую ложку, потому что мы тогда имели только одну ложку, потом уже к старшему курсу там появилась как фарфоровая, или как у нас некоторые местные товарищи говорили, фарфоровая посуда. Она, правда, была такой, я не знаю, четвертой, видимо, категории, потому что она была вся гнута и обычно просто выменивалась на какие-то вещи на местных предприятиях. Но, тем не менее, появились там вилки, ложки, а тогда была вот только ложка. И вот я этой ложкой очень бодро съел, значит, там, утреннюю кашу, потом окунула ее ручку в чай в горячий. Когда она нагрелась, отрезал кусок масла, быстренько размазал, значит, по маслу, то есть по хлебу, потом, значит, обтер это о хлеб и этой же стороной размешал сахар в чаю. Смотрю, мама моя начала тихо ронять слезы. В общем, вот такое вот было. Ну, повторюсь, телефон прямого эфира 8495-7373-948. Кто помнит свою курсантскую юность, кто сейчас является курсантом, кто, в общем, хочет поделиться таким коротким воспоминанием, звоните, давайте послушаем, вспомним вас. Да, слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Я курсантом не был, служил срочку, но вы прямо говорите, как вот прям вот, знаете, хотел сказать спасибо за ностальгию. Прямо прошел почти 99% вашей истории. Очень приятно вспомнить.
Да, спасибо вам, спасибо. Давайте, ребят, кто был курсантом, звоните, вспоминайте, только обязательно называйте, как вас зовут и какое училище. Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, меня зовут Владимир, Ленинградское высшее военное инженерное училище связи имени Ленсовета.
Какой год?
Год поступления 86-й, выпуск 91-й.
Угу. И как у вас там все это было? Помните
свое? У нас было еще интереснее, у нас территория училища, часть захватывала старые казармы Преображенского полка. И вот на 4-5 курсе наш факультет перебирался именно в эти казармы, чтобы, наверное, взрослая жизнь уже медом не казалась, потому что там не было горячей воды. И, как вы сказали, и у нас процесс стирки немножко усовершенствовался кипятильниками. В большие металлические раковины набиралась вода. Кипятильник, держа в руке, мы в этой раковине, значит, затыкая дырку, подогревали воду и начинали процесс стирки. А удобно было тем, что это все-таки город, что можно было, мы жили на первом этаже казармы, можно было из окна на улицу в качестве прогулки, значит, десантироваться и уже быть как бы за пределами училища.
Это называлось самоход. Если не
да, да. И стирка, конечно, помню до сих пор. Щетки у нас были, знаете, такие большие половые, которыми...
А, ну да, натирали, да-да-да.
Мастик, и мы их использовали, у нас других вариантов не было. Но вот это сначала, значит, подогреть воду в раковине, потом процесс стирки замутить. О, помню до сих пор, количество удовольствия получаемое. Стирать-то часто надо было.
Это особенно... да. Ну, как вам вспоминается вообще, вот я вам перебью, просто время действительно очень дорого, да, и еще люди хотят услышать. Да. Для вас курсантская юность, что это? Это вот как бы романтика или тяжесть в сапогах, или что это? Что это? Какая часть вашей жизни?
Нет, никакой тяжести. Это романтика, удовольствие, радость, молодость, практически... открытые дороги перед тобой. Я вспоминаю с чувством глубокого удовольствия.
Спасибо, спасибо большое. Очень приятно было вас услышать. Звоните нам почаще, будем еще вспоминать. Слушаю вас. Давайте еще ответим тем, кто звонит, кому есть что вспомнить. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Николай Саровчанин.
Так.
75-80 год, Киевское высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО страны.
Ух ты, знаем такое,
третий,
очень...
Третий факультет.
Известный. Ну и как там было в Киеве?
Ну как, о горячей воде мы там и не слышали. 5 лет, но только холодной водой. Знаете, здорово, ноги мыли холодной водой, никакого варикоза и тому подобных чудес не было у нас. Здоровье было в порядке. Mm-hmm. Вот, ну, занимались спортом, мылись в раковине. У нас такой был умывальник, в котором с левой стороны был ряд, значит, как вам сказать, то, что называется очко. Uh-huh. И с правой стороны отделение в умывальнике, в котором были раковины в два ряда. И вот каждый вечер можно было наблюдать, особенно пикантно в зимнее время, как курсанты в белых кальсонах и в черных брезентовых тапочках маршируют по паркетному... навощенному, значит, коридору в сторону там умывальника, вот, моют ноги, задрав их в эти раковины, и потом с удовольствием утирают их специально.
Хорошо, полотенце. Что для вас было?
Значит, печать была N.
Курсантская юность для вас, это как бы некая школа, или все-таки это романтика, или что это было?
Ну, как вам сказать, школа, конечно, после детства безотцовщины, где старший брат был всем для тебя, и мать не могла никак меня содержать, и у меня был очень серьезный выбор между нищим студенчеством там и более-менее каким-то благополучным вот, поступлением в военное училище. Да, я очень неплохо закончил школу в Воронежской области, в поселке Краснолесной, и у меня был очень такой слабый выбор. В общем, как бы мне посоветовал наш военрук, посоветовал старший брат.
Хорошо, я понял. Прошу прощения, у нас действительно очень мало времени. Спасибо, да, что дозвонились. Да. Я понял, что для вас это тоже все-таки такая романтическая юность. Давайте сейчас еще один звонок примем, потом еще поспоминаем. Да, здравствуйте.
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 Меня зовут Гамлет.
Так, Гамлет, очень приятно.
Ну, во-первых, хочу поздравить всех военных. С днем действительно курсанты, это великолепные годы у каждого, наверное. Ну, кроме пиджаков, конечно.
А вы где заканчивали, что?
Я учился в Минском высшем инженерно-зенитно-ракетном училище ПВО страны.
Что-то вот как-то у нас сегодня только зенитчики дозваниваются, я смотрю. Бравые ребята, знаете, как с техникой
бравые
обращаться.
Ребята. А мы всегда были бравыми, наверное, такими и останемся. Вот. Учился с 73 по 78 год, 5 лет. Выпустился лейтенантом инженера. Вот. Ну, много вспоминается, конечно, курсантских лет, тех 5 лет, которые мы плечо к плечу, рука к руке жили в казармах, потом в гостиницах 2 года. Вот. Много было интересных всяких событий, фактов, нарушений, наказаний. Вот. Великолепное было время. великолепное время было. И я всех поздравляю с этим праздником. Эти воспоминания, они действительно свежие в памяти, несмотря на долгие-долгие уже прошедшие годы. Вот. И всегда вот мы, когда встречаемся с выпускниками, это такой заряд бодрости эмоциональный и полное возвращение вот в те годы.
Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Вы знаете, вот как это, вот воспоминания вдруг начинают так на тебя идти в атаку, и хочется много чего вспомнить и рассказать. Кстати, если действительно, вот сейчас я расскажу одну короткую историю. Ваша история должна быть очень короткой. Мы уже поняли, что для всех это была романтика, но вот если хочется рассказать какую-то для вас очень характерную именно вашу курсантскую историю, она уложится там 2-3 минуты, то милости прошу. Моя история очень простая. Как я уже говорил, мы жили в старой польской казарме. И, ну, естественно, эти громадные коридоры, которые нужно было натирать, там, это, там, знаменитая Машка, как их называли, все знают, что такое в вооруженных силах Машка, такая штука тяжеленная с кучей танковых траков и для натирания полов, так сказать, и... При этом у нас еще был чердак. Мы жили на третьем этаже, но чердак как-то было не попасть, он был всегда закрыт. Ну, в силу таких вот своих особенностей занятий спортом, я тогда очень много им увлекался, у меня как-то вдруг появился ключ от чердака, потому что там было громадное пустое пространство, можно было махать ногами сколько хочешь. И я помню, что мы там занимались основным вечером, но однажды днем как-то появился такой вот кусочек времени, это была весна, я попал на этот самый чердак. И было интересно глянуть вот эти слуховые окна, как же там вот с слуховых окон-то смотрится училищный двор. И подойдя к нему, я вдруг обнаружил какие-то вот как иероглифы на деревянной перевязи окна. Присмотрелся, и вы знаете, вот такой, знаете, легкий такой холодок пробежал по спине, потому что я вдруг увидел надпись там на латинице, то есть латинскими буквами было написано там «Яцек, 1923 год». Или там рядом был еще, по-моему, там «Сденок, 1925 год». И я вдруг вспомнил о том, что после того, как Львов присоединился к Польше, или точнее после раздела Российской империи Львов был польским, то в нашем училище одно время находился кадетский корпус польский. И, вы знаете, мне вдруг такой, знаете, сквозь время произошел такой укол. Я вдруг подумал, что вот этот мальчишка, который писал, а я потрогал пальцем вот эту вот штуку, она карандашом была написана. И просто обалдел от того, что у меня на пальце остался грифель. Потому что грифель, он фактически вечный, он не пересыхает, он остается. И вот от меня до этого Сденека оставалось, или Яцека, оставался вот этот грифель. Это было вот мгновенно от него до меня. Но вот ему было тогда там в 23-м, может быть, там лет 12, а в 84-м или 82-м, когда я учился, ему уже было, наверное, за 80, он был вообще живой. И это, конечно, было совершенно странное ощущение времени, сконцентрированном вот в нашей вот этой вот нашей военной бурсе. На мой телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, курсанты, бывшие курсанты, звоните, вспоминайте, буду рад вместе с вами еще провести несколько минут до новостей, потом поменяем тему, поэтому спешите. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Вы слышите... Слышите меня?
Да, слышу вас.
Ой, нет, вы слышите?
Алло. Я вас слышу.
Мне 91 год.
Так.
Вот. Я учился в 1946 году в Серпухове, второе Московская авиационная техническая школа.
Прекрасно.
Вот это была жизнь. Это Серпухов, где сейчас женский монастырь.
Понятно.
И Академия Петра Первого. Вот это мое 17-летнее начало жизни.
А кем вы были, летчиком?
Такой красоты, как было в 1946 году, вам никому не снится. Не снилось, не снится и не будет сниться.
Хорошо, такая, как вас зовут?
Школа.
Как
это
вас...
это такая школа. Это три корпуса. С нами учились югославы, с нами учились монголы. И у нас было братство.
Как вас зовут? Скажите, как вас зовут?
Анатолий. Мне 91 год.
Анатолий...
И я с удовольствием вспоминаю эти годы.
Спасибо. Спасибо вам большое, что дозвонились. Огромное вам уважение. Доживите до 100 и как-то рассказывайте об этом. Потому что вы ходячие наше прошлое. Это прошлое, которое нужно передать, о котором нужно знать. Слушаю вас. Давайте еще ответим на, наверное, еще пару звонков хватит. Здравствуйте, представляйтесь.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Очень приятно, Сергей.
Горьковская зенитная ракетная
команда. Опять ракетчики, да что ж такое? Прекрасно.
Значит, братство у нас есть. Да. Знаете, хочу сказать спасибо командирам своим. Выпуск 89-го года, 7-я батарея. И хочу поблагодарить своих командиров все-таки. Это командир взвода Мальчиков Виктор Федорович и... командир батареи, это Лучников Игорь Иванович.
Одну короткую историю. У вас есть еще 2 минуты. Какую-то вашу, которая вот только ваша и для вас символ вашей курсантской юности.
Знаете, все училище, это одна история.
Хорошо, спасибо большое. Просто времени мало, еще кто-нибудь успеет дозвониться. Я надеюсь, вы на меня не в обиде. Смогли вспомнить командиров. Здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Охранник Дзержинского, участник штурма Зимнего, потому что информацию мне рассказывали в детстве. И так далее. Зовут его Матвей Гофман. Мэр Ленинграда, сейчас женщина Матвиенко фамилия.
Я, честно говоря, не очень понимаю, о ком вы и что говорите. Наверное, кого-то куда-то в другое место звонили. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анатолий.
Здравствуйте.
Учился я и закончил Ивановское пожарно-техническое училище.
Так.
Закончил в 2004 году. Ну, короткая история, если быстро, поскольку мы пожарные, у нас в пожарной охране есть такое средство для тушения, это пенообразователь называется.
Да-да-да, знаменитая
штука. Так вот, воспоминания с училища, это когда при заступлении в караул нам объявляли пожар в карауле, соответственно, все из караульного помещения выносится, разливался по полу этот пенообразователь, пенился щетками, и потом всю ночь это все убиралось. Вот это мне запомнилось на всю жизнь.
Понятно, да, очень такая суровая школа у вас была, я смотрю.
Ну, достаточно, зато научила многому.
Ну, это да, это так. Для вас все-таки это юность и романтика, или это вот такая тяжелое вступление в жизнь?
Нет, это и юность, и романтика, и хорошая учеба на все вот 20 лет моей службы.
Хорошо, спасибо. Еще один звонок, и уходим на новости. Да, здравствуйте. Слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Олег, Калининградское высшее инженерное училище имени А. Жданова, саперы мы.
Здравствуйте.
Разбавить ракетчиков.
Да, ракетчики, да, что-то... Пехота где-то сзади пылит, а летчики летают.
Ну вот, да. У нас училище было очень прекрасное, уровень преподавания... Очень классный был спецфакультет, где были от монголов, никаругуанцев, ГДРовцы, венгры. А самые интересные воспоминания, всегда был спецфакультет как бы отдельно, но вот пришел новый начальник училища и повел смотр строя и песни. И вот африканский у нас сводный взвод промаршировал. Очень было интересно на них смотреть. Почему? Потому что африканская пластика в наших шинелях, но со своими знаками отличия, и пели «Пулями пробитая серая шевель». Все училище полегло. Так что вот такое воспоминание.
Хорошо, спасибо вам большое. Мы уходим скоро на новости, но еще есть несколько секунд. Что я могу сказать? Понимаете, конечно, курсантская юность, она теперь воспринимается только как поток романтики. Не помнишь, как тебе было трудно, не помнишь, как не высыпался, не помнишь, как ходил в наряды, в очереди, без очереди, и вне очереди, и за летчиками были, и все остальное, но остается, конечно, от всего этого громадное братство. Вот, повторюсь, сегодня 40 лет, как мы были зачислены в Львовское высшее военно-политическое училище. Я всех своих однокурсников очень люблю, всех поздравляю вот с этим 40-летием. Для всех нас эта молодость всегда останется такой священным солнечным светом. Уходим на новости.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Ну что, друзья, продолжаем револьверную стрельбу. Перед этим мы, так сказать, торжественно провели револьверный салют нашей курсантской юности. Отметили совместно с вами День курсанта. Конечно, это было ностальгично, прекрасно. Но вот от этой приятной темы перейдем к другим более таким актуальным и, возможно, более таким суровым темам. Ну, то, что для меня такое было сегодня из таких моментов, на которые обратил внимание и хотел бы обсудить, это информация, которую распространила пресс-служба украинского президента Зеленского о том, что у него состоялся телефонный разговор с президентом Беларуси Лукашенко, в ходе которого Зеленский обратился к Лукашенко с просьбой передать ему задержанных россиян, которых Украина подозревает в терроризме. И, как было сказано, разговор состоялся конструктивный, разговор состоялся, так сказать, для обоих сторон важный. По крайней мере, пока белорусской реакции вот на это заявление я не услышал, как, в принципе, пока я не услышал, конечно, и заявлений белорусских руководства о том, готово ли оно передавать наших граждан Украине или нет. Но вот то, что эта карта продолжает разыгрываться и начинает разыгрываться, тут же в это дело включились наши, так сказать, как иногда их называют, критично не братья, учитывая когда-то именно такое название стихотворения, которое некое юная киевлянка написала на тему России. Так вот, не братья, которые активизировались, которые тут же бросились разыгрывать эту карту, и совершенно интересным образом стали загонять президента Беларуси Лукашенко в угол. То есть, на мой взгляд, конечно, вся эта история, она полностью, знаете, как есть новогодняя история, а это вот то, что называется предвыборная история. То есть, на мой взгляд, руководитель Беларуси решил на этих выборах, понимая, что поддержка его, в общем, во многом, как сказать, подорвана за эти годы в силу разных обстоятельств, он решил сыграть на антитезе, то есть разыграть карту абсолютного такого последнего защитника белорусской независимости и такого стену от хмурой Москвы, которая мечтает, видимо, под себя подмять и захватить Белоруссию. При этом на таком своем выступлении, которое было вчера, он обо всем этом говорил очень уклончиво. Наши СМИ, конечно, очень четко вытащили его заявление о том, что мы больше не братья, мы партнеры, хотя, если быть точным, то Лукашенко сказал, что вот так получается, что теперь нас не считают братья, считают партнерами, но мы все равно остаемся сами близкими, самыми братскими народами, то есть было дальше все обставлено как надо. Но вот этот вот мем забит в голову, и он, естественно, тут же сработал по все стороны границ. Повторюсь, Лукашенко, на мой взгляд, разыгрывает карту такого радикала, защитника белорусской независимости, пытаясь, видимо, тем самым привлечь к себе голоса тех, кто не очень доволен, в том числе и сближением с Россией. Это, в общем, на самом деле целый процесс, который я наблюдаю в Беларуси, за этим слежу уже не один год, и я вижу, как Беларусь очень медленно, пока медленно, но начинает катиться под уклон по той же самой дороге, по которой когда-то покатился Киев, так примерно году в 2001-2002, когда антироссийская карта из политической превратилась в идеологию, и идеология превратилась в военный переворот, который превратил Украину, соответственно, такое нацистское, националистическое, радикальное государство. Вот, к сожалению, я вижу игры примерно эти же самые. Тем не менее, вот звонок Зеленского, на мой взгляд, сыграл с Лукашенко очень злую шутку, потому что он его поставил перед необходимостью либо-либо. То есть, либо надо реагировать на это положительно и заявлять, что да, мы будем передавать вот этих задержанных россиян, а многие из них, насколько я знаю, являются бывшими гражданами Украины, которые давным-давно натурализовались в России и до этого успели успели защищать свой дом на Донбассе, многие из них из Донецкой области, из Луганской, ну, не многие, или кто-то, скажем так, предположим. И, конечно, их бы очень хотела получить Украина в свое распоряжение, потому что это такая будет очередная, как они считают, перемога над Россией, что весь свободный мир с ними. и наемников мы будем судить, сажать, изменников. Но вот для самого Лукашенко пойти на это значит, ну, под собой начать пилить просто стул, на котором даже не столько сидит, сколько уже стоит. Стоит и, в общем, смотрит на ту ветку, которая находится над ним. Потому что передача россиян третьей стороне, конечно, не сможет быть никак иначе расценена, как не то, что не дружественный акт, а как фактически разрыв нормальных отношений. Я не говорю о дипломатических, но я говорю о том, что после этого искать союзников среди российских граждан, которые традиционно относятся к Лукашенко или относились с огромным уважением, и я помню даже 2000-е годы, когда Лукашенко видели лидером Объединенной России и Белоруссии, это все было. Вот в этом случае, конечно, все закончится. И, на мой взгляд, вот этот вот звонок, он сыграл такую очень-очень двусмысленную, отрицательную роль. Он был ему не очень нужен, наверное, поэтому как раз сам Лукашенко ничего об этом разговоре не сказал, но зато вот этот наш замечательный политический клоун на президентском стуле с такой с шапкой Наполеона, Зеленский, он ее тут же разыграл. То есть он вот так, что называется, почти как в баскетболе сходу, так сказать, бац-бац и в корзину. И положил в корзину нашему батьке вот этот вот неприятный для него мяч. Чем ответить Лукашенко, не знаю. Я думаю, что сейчас ему главная задача пережить следующие 3 дня, потому что у них, я так понимаю, с завтрашнего дня начинается уже голосование, оно идет несколько дней. И когда оно закончится, по его результатам, я думаю, что, конечно, будет обстановка резко разряжаться во все стороны. И я почти уверен, что у Лукашенко хватит политического, как это сказать, инстинкта самосохранения и не пытаться дальше разыгрывать эту историю с россиянами. Ну, вот эти 3 дня будут достаточно напряженными и неприятными. Нужно понимать, что, конечно, эта тема для нас, для всех является тоже очень болезненной, потому что задержанные россияне, как я уже сказал, это часть из них ветераны Донбасса. Это те люди, которые с оружием в руках отстаивали свою землю от нашествия вот этих укронацистов, всех этих бандеровцев, всей этой сволочи, которая попыталась, так сказать, обезлюдить Донбасс и сделать его счастливым на манер вот этой вот бандеровщины. И сейчас, поскольку идет такая пока ползучая, но интеграция Донбасса с Россией, то вот это вот один из нюансов этой, вот этого сближения, конечно, является раздача паспортов и гражданства. И вот эта вот тема донбассовцев с русскими паспортами, она сейчас уже несколько лет, ну, по крайней мере, 3 года, является очень болезненной для Киева. Она является очень такой, заставляющей его нервничать, потому что она тем самым фактически легитимизирует то, что тот курс Донбасса на Россию, который мы сегодня видим, потому что, понятно, мы помним, как Киев еще недавно пытался как-то заблокировать эти паспорта, пытаться объявить какие-то международные специальные поиск этих обладателей этих паспортов, то есть требовал выявлять их за границей, опять же, передавать их Украине, правда, все это не сработало. Но, тем не менее, повторюсь, это очень болезненная тема, в том числе и для нашего российского общественного сознания. Вот сейчас впереди у нас местные выборы. Выборы в местные парламенты, в областные, в республиканские. И несколько партий сейчас идут с лозунгами, связанными с Донбассом, а некоторые партии просто фактически являются выразителем интересов людей Донбасса. Ну, например, вот партия Захара Прилепина «За правду». В этой правде, то есть в этой партии 23%, вот это официальные данные, то есть 23% это людей, кто либо служил в армии, либо в других силовых структурах, либо добровольцев Донбасса, то есть те, которые прошли через Донбасс. То есть нужно понимать, что, конечно, это политическое движение, это политическая партия. Сейчас, заходя, если она сможет пробиться и зайдет в парламенты Рязани, Воронежа, Новосибирской области, Магадана, то есть если они это сделают, то нужно понимать, что вот эта вот донбасская тема, она уже на следующих выборах в Думу, ровно через год, она станет одной из основной. И понятно, что для этих людей вот эта поведение Лукашенко, вот эта ситуация с арестом наших россиян, которые, в общем, следовали транзитом, потому что ну, нет никаких доказательств того, что они хотя бы что-то пытались там делать на территории Беларуси. Вот эта тема для нас крайне болезненна. И, конечно, в этом случае Лукашенко, если по отчаянию вдруг его кто-то из советников начнет советовать утереть нос россиянам и передать их граждан Украине, это, конечно, будет шаг, на мой взгляд, саморазрушительный. Поэтому, повторюсь, я в это не очень верю, но, тем не менее, мне очень интересно услышать ваше мнение. Сейчас телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс 9, то есть 8-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Давайте сейчас сначала проголосуем. Вопрос очень простой. Верите ли вы или не верите в то, что Белоруссия способна передать наших граждан, задержанных в Украине? Если вы верите, считаете, что да, это может произойти, и к этому все идет, и Белоруссию ничто не остановит, звоните по телефону 8495-134-2135. Итак, если вы считаете, что да, Белоруссия способна передать наших граждан Украине, телефон 8495-134-2135. Нет, я считаю, что это все политические игры самого батьки, связанные с выборами, и после выборов вся эта история, так сказать, рассеется как дым, и Белоруссия никогда не будет выдавать российских граждан Украине. Звоните по телефону 8495-134-2136. Повторюсь, если вы считаете, нет, никто не передаст наших граждан Белоруссии, 8495-134-2136. Ну, а пока давайте попробуем поговорить. Итак, вопрос тот же самый. То есть, верите ли вы, что вот этот разговор президента Украины и президента Беларуси может закончиться какими-то неприятными для России политическими решениями? Вот я слушаю ваши ответы, не забывайте представляться. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий из Подмосковья.
Здравствуйте.
Ну, вы знаете, чтобы ответить на этот вопрос, я так думаю.
Вы знаете, отвечать, надо... потому что у нас очень мало времени, поэтому будьте добры, сконцентрируйтесь.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на тот вопрос. А мы сами вот верим нашей власти в то, что она говорит по поводу вот этих людей. Понимаете, за последнее время она так сильно потеряла в доверии в связи там с подбросом наркотиков, в связи с там арестами.
Я вам задам вполне конкретный вопрос. Вы верите, что Белоруссия может выдать этих людей Украине?
Значит, тогда конкретно, если Лукашенко точно так же смотрит на все это, и у него возникает недоверие, то он может пойти вот на такое...
Хорошо, я понял, спасибо, давайте. Давайте, ребят, беречь наше время, у нас в эфире осталось буквально 10 минут, и хочется отдать и другим высказаться, и высказать некое реноме, поэтому, то есть резюме, поэтому давайте будем конкретными и точными. Слушаю вас. Алло.
Алло, да, добрый вечер, Владимир, Москва.
Здравствуйте,
Владимир. Слушайте, ну, мое мнение, что да, выйдет, потому что, помните, он какого-то нашего российского олигарха, помните, арест возбудил уголовное дело и в итоге довел до конца это дело. Он же посадил все-таки там, я не помню, там, что-то там очень известная фамилия была, которого...
Ну, знаете, посадить это одно, а выдать Украине, то есть третьей стране, это другое.
Выдаст, вот, ну, это просто будет сделано назло.
Хорошо, я понял, спасибо да, большое, кажется, я понял, благодарю. Принимаем звонки дальше. Выдаст, не выдаст. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, что-то не верится, что он может это сделать, честно говоря.
Хорошо.
Да, сейчас там выборы идут, просто у него такое дело, что...
Хорошо, спасибо большое. Так, слушаем дальше, принимаем. Не забывайте представляться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Здравствуйте.
Я лично думаю, что он не выдаст. А с какой стороны можно
выдавать? Ну, я поэтому слышу ваше мнение, поэтому мне интересно его узнать.
Ну, а почему он должен выдавать? Россия, допустим, никого не выдает. А почему он должен кого-то выдавать?
Хорошо, спасибо, принято. Да, слушаю вас. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, деревенский парень. Прям два слова. Наши стали работать очень топорно. Спасибо.
Спасибо. Ну, это, правда, немножко о другом спрашивал, но тем не менее. Итак, повторюсь, значит, ну ладно, еще успеем ответить. Давайте, слушаю вас.
Алло, Григорий. Вот сейчас читаю в интернете. Лукашенко в разговоре с украинским лидером Зеленским заявил, что вопрос экстрадиции задержанных в республике россиян будет решаться с учетом подписанных Минском с Москвой и Киевом международных отношений. Вот.
Вот ну, надеюсь, очень уклончиво, очень-очень уклончиво пока.
Скорее всего, ничего не будет, это просто спектакль разыгран к выборам, что он такой, как бы, вот смотрите, кругом враги, как бы, что голосуйте за меня, и после выборов он отвергнет Россию.
Спасибо большое, сейчас еще примем звонок. Да, здравствуйте. Представляйтесь, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Вы знаете, совсем недавно вообще невозможно было представить, что наши граждане в Беларуси могут арестовать без... вообще повода.
Хорошо, спасибо вот. Большое, спасибо. Ну, давайте сейчас подведем итог голосования, посмотрим. Итак, вы знаете, как-то, в общем, печальный итог-то. 68% наших слушателей верят в то, что Лукашенко способен выдать наших граждан Украине. 68%. 32% считают, что он ни в коем случае их выдавать не будет. Ну, вот такое наше общественное мнение тех, кто сейчас слушает, и, конечно, оно... Ну, показательное, то, о чем я сказал, что, да, вот этот вот курс Лукашенко как-то все последние годы на такое сначала мягкое, теперь все более жесткое противостояние с Россией, на фоне даже его рассказов о том, что мы братья и никогда не расстанемся, они прорастают и на нашей почве. 68% людей верят, наших слушателей верят в то, что Лукашенко может сдать русских граждан Зеленскому. Ну, вот такой итог. Я в этом случае добавить ничего не хочу и не могу. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас я прочитаю немножко сообщений, а то у нас все-таки неудобно не упоминать людей, которые пишут. Так, значит, по телеграмму, значит, припоминаю, как он выдал Азербайджан нашего гражданина армянского происхождения. Так, представьте, уровень следствия объясняет якобы разными показаниями задержанных. Но это же необъяснимо, если ты обременен контрактом, а не разглашением. Тебе нельзя говорить правду. Хочу поздравить своего друга с военным праздником. Саня Адюша, Израиль. Ну вот тоже. Если не трудно, передайте привет Сергею, который с первого взвода, от Сергея с третьего взвода 7-й батареи. Если вы еще до сих пор слушаете, вот я передаю вам привет. Привет от ГВЗРКУ по страны. Ну вот мы говорили, да, ПВОшники у нас молодцы. Дозванивались дружно. Вот, значит, с Украиной не сумели выстроить отношения, теперь с Лукашенко. Значит, что-то мы не умеем договариваться с соседями. Знаете, во многом вы правы, я согласен. Это действительно проблема. Кроме партии «Правды» Прилепина, какая правда заявляла о принятии ДНР и ЛНР к России? Ну, вы знаете, об этом заявляли очень многие. Правда, не все это взяли себе как реальный пункт. Об этом говорили коммунисты много раз, но, так сказать, так и не хватило у них. Жириновский не раз, в принципе, говорил об этом же, но, конечно, вот до каких-то серьезных решений не дошло. Я думаю, что как раз вот если в парламенте окажется фракции партии «За правду» Прилепина, где будут ветераны Донбасса, то, конечно, вот голос Донбасса будет услышан совершенно по-другому. Это вот мое убеждение. Но для этого им нужно сейчас, как я уже сказал, победить на региональных выборах, региональных парламентах. Будем, что называется, ждать информации. Ну, что еще могу сказать? У нас остается несколько минут. Я знаю, что вот мой товарищ боевой соведущий за час до меня обсуждал известный взрыв в Бейруте. Я сразу вспоминал, как я сидел в Бейруте во время, если был не ошибаюсь, 2006 год, была война на юге Ливана. Израиль пытался разгромить Хизбаллу, пытался разгромить крайне неудачно, но это была какая-то сюрреалистическая война, когда можно было сидеть там на 25-м этаже гостиницы, там, где сидели журналисты, так сказать, потягивать ледяной сок, оранж, и наблюдать в окно, как окраину Бейрута, ту, которую населяли шииты, Хизбалла, в это время утюжили израильские штурмовики, то есть прилетали ракеты, взрывались дома. Это был какой-то сюрреализм. Вот когда я вчера увидел вот этот взрыв в порту, это, конечно, первую секунду даже дыхание перехватило, потому что это, конечно, что-то было чудовищное. Сразу, кстати, Константинов вспомнилось, в свое время был такой в 60-е годы, у нас даже целый фильм на эту тему исторический, назывался, по-моему, «День ангела». И суть его, это был первый фильм, по-моему, самый первый фильм Станислава Говорухина. Суть этого фильма заключалась в том, что на неком корабле, который в начале века, значит, шел из пункта А в пункт Б, находился незаконный груз, как сейчас помню название, в детскую память врезалась навсегда бертолетова соль. Интересно посмотреть, что это за вещество. Может быть, тот же самый аммиачный селитр. Ну, в общем, бертолетова соль, и вот она начала разогреваться, гореть, и нужно было спасать корабль, но не вызвать панику, и об этом был целый снят фильм уже тогда. Но вот мы увидели, что такое в реале фильм, что такое в реале настоящий взрыв вот такой громадной массы аммиачной селитры. Но я хотел сказать о другом. Дело в том, что ведь, в принципе, мы чудом здесь, в России, несколько лет избежали чего-то подобного. Напомню, примерно лет 5 назад аналогичная ситуация была на Алексинском химическом комбинате, на котором в том числе производились и пороха, и взрывчатка, и в основном пороха. И за счет того, что 90-е годы завод фактически, точнее комбинат, лег на бок, был практически разорен, то в его подвалах и хранилищах накопилось какое-то просто чудовищное количество, так сказать, недоделанной взрывчатки, которая... не было возможности довести до ума, ее просто складировали, и в итоге появилась громадная мина. Ну вот, я читал просто о том, что там было чуть ли не 200 тысяч тонн, но про 200 тысяч тонн, я думаю, что это, конечно, некая легенда, но то, что там было несколько тысяч тонн вот этой вот полувзрывчатки, колоксилина, перикоксилина, это так. И никто не знал, к этому как подойти. То есть вот эти подвалы были всем этим забиты. Лезть туда было страшно, потому что так же, как селитра, которая очень долго слеживается и становится крайне взрывоопасной, что, собственно говоря, продемонстрировал склад аммиачной селитры в Бейруте, здесь ситуация была точно такая же. Любая искра, любой огонь, и вот этот весь город Алексин просто взлетел на воздух, потому что вот эти несколько сотен или несколько тысяч тонн вот этой взрывчатки, это, в принципе, было бы, ну, что называется, эквивалентно ядерному взрыву по степени своего разрушения. И тогда надо отдать должное, новый директор этого комбината, Алексей Рогозин, он взял на себя ответственность, проявил, так сказать, волю и занялся, в прямом смысле слова, разминированием комбината вместе с... своей командой, значит, со специалистами, с рабочими завода, они вручную начали разбирать вот эту вот громадную мину. Кстати, в общем, разбирал он лично сам. То есть, поскольку никто не знал, вот никто не мог подать пример, потому что всем было, в общем, ну, страшновато лезть в эти вот катакомбы, набитые взрывчаткой, то первым пошел вот он самый, Алексей Рогозин, он пришел туда, начал набирать лопатой такой пластиковой, чтобы не вызывать искру, вот этот самый колококсилин, набивать мешки, передавать их своему заму. Зам передавал дальше, а потом, в общем, уже работал весь завод, и за несколько месяцев его смогли, ну, в прямом смысле слова, разминировать. Вот именно так мы смогли уйти от своего Бейрута. И, в общем, к сожалению, в Бейруте не нашлось тех людей, которые смогли бы спасти свой собственный город. Почему? Ну, здесь вопрос, к сожалению, уже не к нам. Но очень жалко, потому что Бейрут действительно прекрасный город с очень сложной судьбой. Его почти 10 лет терзала война, когда в 80-е годы он был очень сильно разрушен. Потом он заново отстроился, опять его стали называть арабским Парижем, потому что он действительно очень такой красивый, яркий, цветущий. И сейчас вот этот вот страшный удар, он, конечно, обезобразил лицо города. Город потрясен, насколько я понимаю, сейчас цифры погибших уже больше сотни, еще столько же пропавших без вести, несколько тысяч раненых, это тоже понятно, почему их так много, потому что взрывная волна, снося громадное количество стекол по дороге, просто превращала эти осколки стекол в боевые осколки, которые ранили людей. Ну и очень хочется сказать, пожелать бейрутцам просто вот, ну, то, что называется, выдержать, сохраниться и отстроить свой Бейрут заново. Ну, а я с вами прощаюсь, через неделю мы опять увидимся, займемся все той же нашей с вами любимой револьверной стрельбой. До встречи!